Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исфирь», но прежде давайте прочтем письмо от Милана Валерьевича из Краснодарского края. Он пишет: «В одной из ваших передач я узнал, что могу задать вам те вопросы, на которые не могу найти ответ сам. Мне 21 год, и я православный христианин. Для меня это очень важно, и если вас не затруднит ответить на вопросы, буду очень благодарен вам». И далее автор приводит список вопросов. На все эти вопросы мы ответили ему в письме, но сейчас хотелось бы поговорить о том, о чем часто спрашивают нас в письмах. Вот этот вопрос. Почему на Земле существует много религий, и каждая говорит, что она верная и единственная? Интересные рассуждения на эту тему есть в книге Вернера Гита, доктора технических наук, долгое время возглавлявшего отдел в физико-техническом институте в городе Брауншвейге. «Мысль о том, чтобы написать эту книгу, — пишет доктор Вернер Гит, — возникла во время проведения евангельских бесед на собраниях в Мюнхене. В конце этих собраний посетителям представлялась возможность задавать вопросы. И, конечно, одним из наиболее частых вопросов был вопрос о различных религиях. Свои рассуждения на эту тему Вернер Гит начинает с характеристики сущности религии. Как следует из первой главы послания к римлянам, Творец становится явным через рассматривание Его творений. Видя все, что окружает нас, человек приходит к убеждению, что кто-то разумный должен был создать все это. Со времен грехопадения совесть каждого человека свидетельствует о том, что люди отдалились от Бога. Поэтому восстановление утерянной связи с Богом с древних времен искали и ищут люди. При этом они создают различные религии. Слово «религия» происходит от латинского слова «religio», что означает «добросовестность», «страх Божий». Корень этого слова может быть производным также от глагола, имеющего значение «связывать», «привязывать». Следовательно, в этом смысле религией можно назвать все попытки человека прийти к Богу. Если говорить о библейском понимании этого вопроса, то здесь мы видим, что Бог сам идет навстречу людям. Вследствие этого, говоря о Библии, мы говорим не о религии. Никакая религия не спасает, даже христианская, если она превращается в религию, созданную человеком, систему поклонения. Существует лишь один Бог, тот Бог, который создал небо и землю. Только Библия говорит об этом Боге, и поэтому она может указать нам путь к спасению. Если бы какая-то религия была в состоянии спасти нас, Бог не скрывал бы это. Он бы уже давно сказал нам об этом. И еще один момент. Если религия может привести ко спасению, тогда не нужна смерть Иисуса Христа. Однако факт в том, что Иисус Христос умер за нас и таким образом совершил спасение. Этим самым крест Христов является недвузначным указанием на то, что не существовало другого, более приемлемого средства для прощения грехов. В смерти Иисуса на кресте Бог осудил наши грехи, так что нас спасают не определенные ритуалы или предметы, а личное обращение ко Христу и полное посвящение своей жизни Ему. Во всех религиях человек должен спасти себя собственными усилиями. Согласно Евангелию, Бог все совершил через Своего Сына Единородного, а человек принимает спасение верою. Вот почему в 4 главе книги «Деяния апостолов» апостол Петр так решительно говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это означает, что кроме Иисуса никакой другой путь не ведет на небо. Все религии служат в качестве фата-морганы в пустыне падшего человечества, продолжает доктор Вернер Гит. Погибающему от жажды не поможет мираж оазиса. Точно так же идея терпимости по отношению ко всем выдумкам людей в конечном счете приведет к смерти. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти», говорится в книге «Притч». «Человеку нужна свежая вода». Библия совершенно ясно указывает на единственно существующий оазис, на единственный шанс спасения, на Иисуса Христа. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Эти слова Иисуса записаны в 14 главе Евангелия от Иоанна. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос», предупреждает апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Таким образом, существование множества религий можно объяснить попытками человека найти свой путь к спасению. И чтобы не ошибиться, нужно помнить, что нас спасает не религия, а Иисус Христос. А теперь давайте продолжим изучение книги «Исфирь». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исфирь» и поговорим о тех событиях, которые мы начали освещать в нашей прошлой передаче. Итак, персидский царь Ксеркс устраивает пир, желая заручиться поддержкой своей знати при ведении боевых действий против Греции, а также намереваясь показать, что он в состоянии оплатить расходы на ведение этой войны. Такой метод проведения рекламных кампаний используется и сегодня, хотя в сравнительно меньших масштабах. Несколько лет назад один крупный автомобильный концерн выпустил новый автомобиль и устроил в Детройте презентацию, на которую собрались торговцы автомобилями со всего мира. Все они участвовали в вечеринках и банкетах, организованных концерном, намеревавшимся подтолкнуть продавцов к более активному распространению этой новой модели автомобиля. Того же самого добивался и Ксеркс. Ему нужна была поддержка в грядущей военной кампании. Мы видим, что человеческая природа и методы достижения целей не меняются. Прочитаем далее 7 стих из 1 главы книги «Исфирь», где приводятся некоторые детали празднества. «Золотые и серебряные ложа были на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета». Мы видим, что все утопало в роскоши. А закончился этот языческий пир настоящей попойкой. Прочитаем 8 стих. «Напитки, подаваемы, были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в 30 000 талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого». Как видим, здесь написано «питье шло чинно, никто не принуждал». Даже языческие восточные правители, которые обладали абсолютной властью, никогда никого не принуждали пить, хотя сами, подобно Ксерксу, были не прочь выпить. Сегодня в нашем более цивилизованном обществе все по-другому. Ты или пьешь, или тебя просят удалиться. Несколько бизнесменов рассказывали мне, что на своих деловых встречах они просто обязаны пить коктейли. А один крупный руководитель рассказывал, что президент его концерна как-то раз вызвал его к себе и отчитал за то, что тот не принял участие в вечеринке, которую их компания устраивала накануне. Казалось бы, президент должен только приветствовать тягу своих сотрудников к трезвости. Но мы со своими цивилизованными нравами побуждаем людей пить, чтобы не выделяться из окружающих. Прочитаем 9 стих. «А царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса». Как видим, царица Астинь устроила отдельный пир для женщин. Дело в том, что жены, мужья, которых приводили с собой на пир, не могли участвовать в этом пире вместе с ними. В то время пиры считались делом серьезным и даже мужским. Люди тогда не перемешивали секс с делами. Ксеркс занимался подготовкой к войне. Астинь же развлекала жен на отдельном пире. Прочитаем 10 и 11 стихи. «В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бизфе, Харбоне, Бигфе, Авакфе, Зефару и Каркасу, семиевнухам, служившим при лицом царя Атраксеркса, чтобы они привели царицу Астин при лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива». Из этого стиха становится ясно, что царь напился. На пирах в то время, как мы уже читали, пить было не обязательно, но если вам хотелось напиться, то вы могли пить сколько угодно. Итак, на седьмой день царь напился. Возникает вопрос, который касается не только Ксеркса, но и любого царя или правителя. Может ли пьяница быть хорошим правителем? Сегодня народы Востока спрашивают, может ли Америка с таким множеством живущих в ней алкоголиков вести за собой все народы мира? И на этот вопрос Америке предстоит дать ответ. Если все будет продолжаться без изменений, то пьянство попросту уничтожит нашу страну. И вот Ксеркс под влиянием паров алкоголя дает повеление, которое никогда не пришло бы ему в голову в трезвом виде. Он приказывает своим евнухам привести на пир Астинь. Царь уже продемонстрировал свое богатство и роскошь своего царства. Он показал, что способен провести военную кампанию, которую задумал. Теперь, совсем опьянев, он совершает поступок, который полностью противоречил всем обычаям и традициям того времени. Он решает показать всем присутствующим Астин, свою жену, которая была очень красива. Это был неблагородный и жестокий поступок. Ксеркс захотел, чтобы все увидели Астинь, его сокровище. Прочитаем 12 стих. «Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. Царь сказал своим гостям, «Я приготовил вам сюрприз, и я хочу, чтобы вы посмотрели на мою царицу. Сейчас она предстанет перед вами, и на голове у нее будет корона». А через несколько минут один из евнухов вернулся и прошептал царю на ухо, «Она не придет». Не говорите мне, что в те времена у женщин не было прав. Как видим, Астинь отвергла просьбу царя. Теперь царю остается только встать и объявить. «Приношу свои извинения, господа, но нам придется изменить программу вечера. Гвоздь программы отменяется, царицы не будет». А гости, как и подобает, начнут шушукаться. «Да что это за царь, который не способен даже женой командовать?» Хотя я и считаю, что отказ царицы Астинь выйти к гостям совершенно оправдан, все-таки она должна была хорошо взвесить свое решение. Она должна была задуматься о том, что ее отказ мог привести к скандалу, который ее мужу был совершенно не нужен. Учитывая все обстоятельства, ей все-таки следовало бы выйти к гостям, подчинившись приказу царя. Прочитаем стихи с 13 по 15. «И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми знающими законы права. Приближенными же к нему тогда были Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан, 7 князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицей Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? Мы видим, царь вынужден собрать экстренное заседание правительства. Люди, перечисленные в этих стихах, были вельможами, которые регулярно встречались с царем. Вся эта проблема кажется для нас смешной, но тогда она была очень серьезной. Царица отказалась подчиниться приказу царя, и теперь кабинету министров предстоит разрешить назревший кризис. Царь готовится к большой войне, а царица отказывается подчиняться царю. Что с ней делать? Соответствующего закона для данной ситуации у них, похоже, нет. Прочитаем 16 стих. «И сказал Мемухан пред лицом царя и князей: не пред царем одним виновна царица Астин, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса». Существует много историй о том, что женщинами в то время обращались как со скотом. Во многих случаях это было правдой. Однако совершенно ясно, что Астинь пользовалась большой свободой, и не существовало никакого закона, с помощью которого можно было заставить ее повиноваться приказу царя. Таким образом, кабинету министров предстояло издать новый и очень жестокий закон. Слово берет какой-то Мемухан, который находится под каблуком у своей жены. Вы спросите меня, откуда я это взял? Да Мемухан боится, что все женщины страны узнают, как повела себя царица. Тогда они начнут попросту презирать своих мужей. И если царице все сойдет с рук, то Мемухану страшно будет возвращаться домой, поскольку у себя дома он и без этой истории не имеет права голоса, а все решения принимает его жена». Такова, пожалуй, была самая вероятная причина, по которой он взял слово на собрании кабинета. Есть немало мужчин, которые привыкли только исполнять приказы и которые никогда ничем не проявляют себя. Дома у них руководят жены. Я знаю таких людей, которые, заседая в церковных советах, много говорят, но не принимают никакого участия в повышении благосостояния и в развитии своей церкви. Они много говорят, но в их словах нет ничего дельного. И Мемухан – один из таких людей. Читаем далее 17 и 18 стихи. «Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно». Мемухан, один из вельмож, говорит: «Из-за этой истории мне придется ругаться дома со своей женой». Другими словами, пока они не примут решение о наказании, он домой не пойдет. Быть может, вы слышали историю об одном мужчине, который, придя утром на работу, похвастался: «Вчера вечером моя жена стала предо мной на колени». Тогда один из сослуживцев, который хорошо знал его, скептически хмыкнул и спросил: «А как все это происходило? И что именно она при этом сказала?» И тому пришлось сознаться, что как было дело. Выяснилось, жена встала на колени, заглянула под кровать и сказала ему: «Давай, выбирайся оттуда, трус». Итак, Мемухан громко заявляет: «Необходимо что-то предпринять, чтобы защитить наши дома». Собственно, ситуация действительно критическая. Царь и царица подают неблаговидный пример всему царству. И вот что предлагает Мемухан. Прочитаем 19 стих. «Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее». Вы помните, что все действие книги Руфь развивается в языческом окружении. издается закон, который не имеет никакого отношения к закону Моисея и к христианству вообще. Этот новый закон — закон персидский и медийский. Прочитаем стихи с 20 по 22. «Когда услышат о сем постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого». И угодно было слово сие в глазах царя и князей. И сделал царь по слову Мемухана, и послал во все области царя письма, написанные в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его». Итак, царицу отправляют в отставку, потому что она отказалась подчиниться царю. Вышел указ, который требовал от царицы уважения к царю, обладавшему абсолютной властью. Очевидно, до этого у персов и медиан все было по-другому. Но вот теперь вышел закон, и его уже нельзя изменить. Закон этот отражает характер Ксеркса, языческого царя. Нам известно, что он со своей армией дошел до самых Фермопил, а его флот, насчитывавший 300 кораблей, был уничтожен при Саламине, и тогда царь в припадке ярости кинулся хлестать волны своим поясом. Ясно, что у него было не все в порядке с головой, и он страдал от какой-то психической болезни, что, впрочем, было характерно и для многих последующих правителей. Юлий Цезарь, Наполеон и Гитлер, у всех этих людей были физические и психические отклонения. Навуходоносор, хотя и был великим человеком, но страдал от истерии. Об этом мы еще прочитаем в книге пророка Даниила. Даже если человек просто испытывал желание стать правителем мировой державы, то его уже должен обследовать психиатр. Однако надо заметить, что умственные отклонения не мешали людям становиться великими историческими деятелями. И Ксеркс обладал огромными способностями. Но в припадке гнева он все-таки отказался от своей прекрасной царицы, издав новый закон персов и медян, который никто отныне не мог изменить. Ксеркс сам попытался впоследствии нарушить его, но не смог этого сделать. Нарушить закон персов и медян было невозможно. А сейчас мы с вами переходим к изучению второй главы книги «Эсфирь», в которой мы прочитаем о конкурсе среди претенденток на должность новой царицы. Начнем с первого стиха. «После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней». Стих этот гласит «после сего». После чего? После всех тех событий, о которых повествует первая глава, а также после похода Ксеркса на Грецию, в котором он был на голову разбит. Домой, в свой дворец, он вернулся полностью подавленным, и печаль его только усугублялась тем фактом, что рядом с ним больше не было царицы, а изменить закон персов и медян не мог никто, даже сам царь. Астинь больше никогда уже не станет царицей. В Библии ничего не говорится о военной кампании Ксеркса против Греции, поэтому давайте обратимся к светской истории. У Ксеркса в этой кампании была огромная армия. Вся сила персов заключалась в их несметном числе, но в то же время греки были несравненно лучшими воинами. В Греции вообще уделялось огромное внимание воспитанию и образованию отдельного человека, и в результате один грек мог легко противостоять 10 персам. Вот почему греки одержали блестящую победу над персами при Фермопилах. Для Ксеркса эта битва оказалась роковой, Но так уж было угодно Богу, чтобы власть перешла от Персии к Греции. После поражения, в одиночестве и отчаянии Ксеркс каждый день расхаживает по своему дворцу. Он думает об Астинь. Но закон о царице, который он сам же принял, невозможно изменить. Ксеркс сам отказался от своей жены, и теперь вернуть ее он не может. Слуги царя, зная о его состоянии, внимательно следят за ним. Они понимают, надо что-то делать. Прочитаем 2 и 3 стихи. «И сказали отроки царя, служившие при нем: пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц, красивых видом, в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гигая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притирание». Министры царя понимают, что царь в депрессии, и они предлагают провести конкурс красоты, на который соберут красавиц из всех уголков Персидского царства. Я уверен, что участвовать в этом конкурсе пришли сотни женщин. Прочитаем 4 стих. «И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Астинь». И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Единственным судьей на этом конкурсе красоты должен был стать сам царь. До настоящего момента все повествование в книге «Эсфирь» было лишь своего рода декорацией, фоном для настоящего действия. Нам с вами показали языческий двор и его обычаи с совершенно определенной целью. Теперь мы понимаем, зачем устроили конкурс красоты и как Эсфирь стала царицей. Только таким образом Эсфирь могла заступиться за свой народ. Если бы она не стала царицей, то весь народ мог погибнуть. И скоро мы увидим, как при персидском дворе начинает действовать рука Бога. До этого момента во дворце не было ничего духовного. Он был совершенно безбожен. Там часто происходили пьяные оргии. Но вскоре в ход события вмешается Бог, и мы станем свидетелями Его провидения. Бог все устроил так, что в нужный момент будет кому заступиться за народ Божий, за евреев. Кто-то сейчас обязательно заметит: оказывается, Бог одобряет конкурсы красоты. Нет, я так не думаю. Но когда дети Божьи перестают выполнять Его волю, Бог допускает многое из того, чего не одобряет, и таким образом Он одерживает победу. Верховная власть Бога – один из важнейших уроков книги «Эсфирь». Многие христиане сегодня живут без оглядки на волю Бога. Они не руководствуются мнением Бога, они не следуют за Богом, но тем не менее Бог все равно направляет их своим провидением. И свидетельство тому обстоятельства, в которых оказалась Эсфирь. На этом мы остановим наше повествование, чтобы продолжить его в следующий раз. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.